Господин Аршаковский, ну, многих возмутило, конечно, письмо князя Шаховского и его единомышленников, но серьезного ответа до сих пор не было, хотя подписи под письмом Шаховского собираются уже больше месяца, но были частные отдельные высказывания. Вы решили ответить фактически тоже манифестом. Почему?
Ну, потому что просто совесть хотела реагировать. Вы знаете, это болезненный вопрос. У нас есть близкие, которые, конечно, поддерживают политика Путина, и нам это болезненно. Но мы не хотим, чтобы эмиграция была представлена как единое целое в России. Это была бы уже пропаганда. Я бы сказал даже, что наоборот, большинство людей в русской эмиграции, любое поколение русской эмиграции, от первой до последней поколения, потомки первой эмиграции до сегодняшней эмигранты в основном не поддерживают не только войну, но также и политика Кремля по отношению к Украине. Поэтому это было важно сказать и быстро реагировать.
Но все-таки довольно много потомков эмигрантов первой волны, пострадавших от советской власти, вдруг стали солидаризироваться с современной властью в России, с государством, которое возглавляет офицер КГБ. Под письмом князя Шаховского довольно много подписей и очень громких фамилий. Как вы объясняете этот феномен? Почему они подписывают это письмо?
Ну, еще раз, во-первых, я бы хотел сказать, что большинство, например, приходов православной церкви во Францию не находится в рамке московского патриархата. И это то же самое и в Англии, и это то же самое и в Америке. Этот вопрос, это уже 15 лет он стоит, когда было письмо патриарха Алексея II, который предложил создать единую православную церковь на Западе. И в основном это не получилось, потому что мы не хотим жить в церкви, которая была бы определена только кровью или языком. Это филитизм. Мы считаем, что если есть крещение, несмотря если ты из русской церкви, украинской церкви, румынская или болгарская или антиохийская, то это должно быть поместная православная церковь, а не русская церковь. Так что это уже давно вопрос был решен, и в основном это было не принято. А сейчас, если вот те люди, как Дмитрий Шаховской и другие, которые в начале 2000-х годов согласились на предложение патриарха Алексея, хотят идти дальше и компрометироваться не только с московским патриархатом, но также и с Путиным, это, мне кажется, потому что ситуация стала драматическая. Больше 5000 людей погибли в Украине, и, конечно, многие русские солдаты там погибли, и они не могут быть так индифферентны, они должны определиться. И поскольку они тоже себя плохо чувствуют по отношению к западной цивилизации, они считают, что это уже развал демократии. Ну, многие из них, по крайней мере, поддерживают Ле Пен или экстремистские партии. Они считают, что должен быть альтернатив до европейской цивилизации, которую они считают декадентной, и эта альтернатива является Путиным. Но еще раз я говорю, что это меньшинство. В основном европейцы и среди них русские иммигранты поддерживают демократию, европейское сообщество, поскольку, несмотря на все сложности, у нас есть правовое государство и в основном мир, а не война.
Я знаю, что российско-украинские отношения – одна из главных тем ваших исследований, и вы написали сейчас книгу им посвященную. Вы могли бы рассказать о вашей книге и что вы думаете о будущем российско-украинских отношений?
Да, вы знаете, я написал книгу, потому что я, как вы знаете, уже третье поколение русской эмиграции, но я жил 20 лет в Москве, я работал в Министерстве иностранных дел Франции в Москве, а потом в Киеве. И, конечно, у меня есть много друзей и в России, и в Украине. И мы, конечно, очень страдаем этой войны. И хотелось бы предложить правдивую, объективную информацию. И как историк также хотелось объяснить, почему историки из России, историки из Украины не могли найти общий язык. И это, на мой взгляд, из-за непонимания мифологии. Что такое мифология? Мифология, с одной стороны, это очень важное, чтобы написать историю, но это может быть опасное, если не разделить четко миф от рацио, от логоса. И вот поскольку мне приоритет, что главное, это примирение между Россией и Украиной, я как историк решил написать книгу про, с одной стороны, вот актуальность, то, что случилось в Украине, революция достоинства, но также война, и показать, что мир возможен. И поэтому я написал эту книгу. Эта книга теперь на русском языке. Она вышла сначала на французском языке в июне, она теперь дополнена на русском языке и находится бесплатно на интернете. И хотелось бы, чтобы был диалог сегодня между историками, политиками из России, из Украины. Сейчас то, что важное, это вот диалог. Если нет диалога, то тогда это будет страшно не только для Украины, как это сейчас есть, но также и для России. Мы видим, что 2015 год может быть трагический также для России.
Но вы знаете, многие считают, что добрососедские отношения между Украиной и Россией сейчас уже потеряны навсегда и никогда не восстановятся. Вы не столь пессимистично настроены?
Я не столь пессимистично настроен, потому что, еще раз, у меня есть многие друзья в Украине, которые в этом году поняли одну очень важную вещь, это что Украина определилась как нация-государство, которое является двухкультурное и двухязыковое, двухмовное, как они говорят. И я бы добавил, как страна экуменична, где разности между православными и католиками и протестантами не так большие, как обычно принято это видеть из России и даже, я бы сказал, из Франции. До 17-го столетия в Украине был настоящий экуменизм, я бы сказал, между Западом и Востоком, поскольку Украина приняла Флорентийский собор 15-го столетия, тогда как Россия не приняла, и это длилось до 17-го столетия. Поэтому мне кажется, что наоборот, поскольку в этом году, благодаря этой революции достоинства, Украина определила себя, наконец, как особая страна, нация-государство, которое является двухкультурное, двухязыковое и экуменичное, то это позволяет россиянам иметь новые перспективы. Это позволяет видеть, что это возможно иметь правовое государство, это возможно быть частью европейского сообщества, это возможно быть открытой, а также и быть русским. И поэтому я, конечно, будут сложные годы сейчас, поскольку я вижу, что большинство населения в России поддерживает Кремль, поддерживает Московский патриархат и так далее. Но, вы знаете, я как раз из русской эмиграции, и мы знаем, что 20-е, 30-е годы и дальше, и до Солженицына, было настоящее возрождение русской мысли. Вот то, что называется Парижская богословская школа, Булгаков, Бердяев, на самом деле они неизвестные в России. В России знают Иван Ильин, но они в основном не читали Бердяева после 20-е годы. Знают Бердяева до 1922 года, когда его выслали. Но после его не знают. Не знают ответа Бердяева до Ивана Ильина, до евразийцев. Не знают софиологии Булгакова как основа экуменического движения. Православные были очень активны в экуменическом движении. А сейчас Московский патриархат наоборот против экуменизма. Вот альтернативы, конечно, хрупкие, но которые до сих пор находятся и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке, он качественный. И я убежден, что это будущее возрождения России.
То есть вы думаете, что в России может пойти все по тому же сценарию, что и в Украине? То есть такая же революция достоинства? Вы, как профессиональный дипломат, считаете, что такой сценарий возможен?
Ну, это будет по-другому, потому что истории разные, но я убежден, что это невозможно продолжать жить, как сейчас в России. Правительство, которое находится сейчас в России, является не демократическое, не персоналистическое, это чистая клептократия, это воровство организованное. А есть дух с 90-е годы осуждения коммунизма. Это невозможно не видеть этого. Это произошло в Польше, это произошло в Балтийских странах. Теперь это то, что происходит в Украине, должно быть осуждении коммунизма. И с этим, конечно, появятся новые перспективы для развития русской идеи, как раз русской культуры, но в хорошем смысле, не в понятии патриарха Кирилла и Путина.
Есть еще вопрос с Крыма. Многие в Украине уверены, что Крым рано или поздно вернется в ее состав. Вы тоже так думаете? Как вы освещаете крымский вопрос в своей книге?
Во-первых, я стараюсь ответить обычной пропаганде, которая считает, еще недавно это Путин сказал, что Крым всегда принадлежал России. Это просто ложь, это миф. Нужно об этом рассказать. И как раз мои предки, которые жили в Севастополь до революции, это хорошо знают, что на самом деле Крым — это была колония. И там, наверное, русские хорошо работали, как и французы хорошо работали в Алжире в 19 столетии, но все-таки это была колония. В общем, и это я хорошо знаю, поскольку мой прадедушка Пипинин был один из первых, который создал путеводитель по Крыму в начале 20-го столетия. И там до сих пор есть Клепининская степь. Это первое. А второе, вот что делать сегодня, конечно, всем понятно, что будет очень сложно крымчанам продолжать жить, есть уже экономический кризис, политический кризис, так что придется решать будущее Крым, даже если это будет очень сложно. И когда Арсений Яценюк сказал, что когда-то нужно будет предложить новый референдум, но уже с участием Украины, и с участием также наблюдателей ООН, разных международных организаций. Мне кажется, что другой путь нету. Это возьмет время, но мне кажется, что всем будет выгодно, и в первую очередь России, поскольку это очень сложно, как мы видим это сегодня, дистанционно руководить Крымом.
Господин Ржаковский, ваше письмо опубликовано буквально только что. Понятно, что откликов еще немного, но, может быть, уже появились какие-то интересные отзывы и новые желающие его подписать.
Да, я получил хорошие отзывы. Мне приятно, особенно вот некоторые друзья, как Александр Ильчининов, Миша Сологуб, которые тоже представляют поколение первой эмиграции. Мне это приятно. Есть люди, которые также хотят подписать. И мы с Данилом Струви готовим новое письмо, которое будет тоже подписано другими представителями русской эмиграции. Это важно сегодня не столько полемизировать, а стараться иметь диалог, во-первых, представителей русской эмиграции, которые себя плохо чувствуют на Западе, вот поколение Шаховской и так далее, но также иметь диалог с россиянами в России, чтобы, во-первых, напоминать о наследии русской эмиграции от Бердяева до Солженицына и напоминать эти слова «жить не по лжи» как основа того, что объединяет вся русская интеллигенция, а также иметь диалог по новые перспективы для современной русской государства.
Я знаю, что вы готовите и французскую версию письма, то есть вы хотите, чтобы и во Франции тоже узнали о вашей позиции. Это не только для эмигрантов.
Ну да, потому что мы живем в одном глобальном мире, и всем важно будущее России и будущее этой войны между Россией и Украиной. И поэтому, конечно, есть многие статьи во французской прессе, и все понимают, что роль русской эмиграции как лаборатории новых идей и альтернатива для будущей России, все понимают, что это очень важно. И поэтому, да, мы будем также опубликовать это письмо на французском языке.
Вы знаете, что князь Шаховской сказал в интервью «Радио Свобода», что французская пресса полностью искажает ситуацию в российско-украинских отношениях, особенно газета «Монд», исключительно антироссийски настроена. Вы не согласитесь с ним?
Нет, я не могу согласиться, потому что я бы сказал, что у нас есть свобода, есть разные газеты, разные журналы. В одном газете, как «Le Figaro», есть разные точки зрения. И это здоровая демократия, это то, что хорошо. И я бы сказал, что наши журналисты стараются, наоборот, услышать максимально те, которые поддерживают Путина. Вот Элен Каэр-Донкос, Жак Сапир, это люди, которые уже потеряли реализм, и они всегда приглашены на разных теледебаты и разных газет. Так что я бы не сказал, что французская пресса является идеологически настроенная против России. Многие журналисты откровенно хотят мира и диалог, и любят Россию, и как и мы все, но просто мы не можем согласиться на новое качество информации, которое называется пропаганда. Вот это то, что, мне кажется, новый феномен 2014 года, который ясный теперь для всех, это что это невозможно сказать, вот есть информация из России и есть информация из, скажем, Парижа или Берлина. Это два типа информации. Есть, с одной стороны, журналисты, которые свободно могут делать настоящие анкеты и проверять факты и так далее. А с другой стороны, это то, что называется пропаганда, то, что Оруэлл прекрасно описал в его книге 1984 года. И как раз в моей книге «Россия, Украина. От войны к миру» я много пишу про этот новый феномен возвращения пропаганды в Европе. Это мы после 30-х годов думали, что это уже конец, но мы видим, что нет. Мифология на самом деле сейчас является главным критерием для информации в России.